Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программу «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас движение начнем.
В движении.
Движение в городе следующее. По МКАДу, если смотреть, в районе проспекта Маршала Жукова внутренняя сторона стоит, в Строгине стоит, в районе Покровская-Стрешнева тоже стоит. Будьте внимательны. Так, внешняя сторона Дмитровского шоссе до Ленинградки стоит, потому что там ДТП, и на юге, на юго-западе тоже есть затруднения. Это все по МКАДу. Так, внутренняя сторона, кстати, в Гальянове. Тут есть затруднения в Лосином острове. Так, третье транспортное кольцо. Здесь пробка большая от Мосфильмовской улицы. Тянется она до проспекта Мира, эта пробка. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит. Садовое кольцо перманентно желто-красное. И еще набережную вокруг Кремля. Кремлевская набережная, Москворецкая набережная. Здесь прям туго-туго.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Тот слушатель решил нас поучить. Строгино не склоняется. Так, нас учили в школе. Ну, значит, неправильно учили. Леший, значит, неправильно учили. Склоняются топонимы, пожалуйста, на О. Все вопросы Евгений Фоминоев, программу «Русский язык». Она вас научит правильно говорить. Россия открыта для переговоров по Украине, заявил Сергей Лавров. Госдепартамент США планирует размещать в соцсетях ролики о серьезности российской угрозы для населения Финляндии и Швеции, заявили в СВР. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед ЕГЭ. Будем с этим скандалом разбираться. И для российских работодателей хотят ввести стимулы, чтобы они поощряли сотрудников семейными обязанностями. Константин Ор, доктор экономических наук, завкафедры финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Сергей Лавров сегодня заявил, что Россия открыта для переговоров по Украине. Но речь идет именно о мире, а не о перемирии, подчеркнул министр. А смысла предоставлять противнику паузу для перегруппировки нет, добавляет он. Напомню, что Владимир Путин, еще выступая в Узбекистане, заявил, что Российская Федерация открыта к переговорам по Стамбульскому на основе стамбульских предложений от весны 2022 года, но с поправкой на те изменения, которые за это время произошли на Земле. При этом я напомню, что в Швейцарии собирается какой-то саммит, очередной саммит мира. Вбросы пошли, куда Россию не пригласили. Зеленский очень просил, чтобы туда Си Цзиньпинь и Байден приехал. Потом были вбросы, что якобы в Саудовской Аравии собираются какой-то форум проводить при участии России. Это опровергли. Теперь говорят, опять же, западная пресса вбрасывает, что в ноябре какой-то форум собирается в Арабских Эмиратах, куда Россия тоже приглашена. Но, правда, от Эмиратов никаких заявлений не слышно. Евгений Семибратов с нами. Он замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Евгений Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, можно ли оценить, чья позиция по переговорам сейчас более устойчива с учетом происходящего на фронте?
С учетом происходящего на фронте ответ будет выглядеть однозначно. Учитывая те успехи, которые в настоящий момент вооруженные силы России добиваются и на Черетинском, и на Часовьярском направлении. Весьма успешные бои идут на Купянском направлении, на Запорожском, на Харьковском направлении. Наши войска, судя по поступающей информации, успешно выполняют задачу по отвлечению украинских резервов с Донбасса. Поэтому в случае потенциальных переговоров, естественно, наша позиция была бы куда более сильной. Но тут же сразу встает вопрос: а зачем они нам здесь и сейчас нужны? Это первое. Угу. И второе, с кем на Украине после 20 мая разговаривать?
Тоже вопрос, с кем разговаривать, да, не с кем.
Разговаривать действительно не с кем. Наш президент уже озвучил принципиальную позицию о том, что с Зеленским наша страна не будет иметь никаких дел, в силу того, что данный политик, он уже не имеет никакой доли легитимности. Если до 20 мая еще можно было говорить о том, что как-то, ну, еще у него есть свой срок полномочий, то сейчас он окончательно закончился. И не просто так наш президент пробросил в информационное пространство мысль о том, что исполняющим обязанности президента Украины должен стать спикер Верховной Рады. Но мы все с вами прекрасно понимаем, что за субъект такой Стефанчук, который сейчас занимает этот пост, это в чистом виде креатура Зеленского. Честно говоря, по его реакции, по его откровенно нервным постам в социальных сетях, где он использовал все, скажем так, трюки украинской пропаганды, отвратительные абсолютно, Россию написать с маленькой буквы, ну вот такого плана, у меня сложилось стойкое впечатление того, что он сам не ожидал, что такой поворот вообще может случиться, и он сам чуть ли не испугался, видимо, своего диктатора, шефа, узурпатора в одном лице, в лице Зеленского, что вот президент России выдвинул такую гипотезу, потому что наш президент тоже заявил о том, что, по идее, это должны украинские юристы заниматься, кто является легитимным президентом Украины, но с нашей точки зрения такая версия выглядит вполне целесообразной, поэтому итог один, разговаривать однозначно не с кем, по крайней мере в Киеве. С кем можно было бы разговаривать? Без Украины напрямую с Западом. Примерно дам отсылку на декабрь 2021 года, когда мы предлагали и Соединенным Штатам Америки, и Североатлантическому альянсу заключить соглашение в сфере европейской безопасности. Потому что вот сейчас мы берем ситуацию в чистом политическом вакууме, давайте скажем так. Если бы Запад был бы готов договариваться по этой истории, то, может быть, и имело смысл идти с ним на переговоры. Но себя иллюзиями запутывать тоже не стоит. Запад не готов с нами разговаривать, как он не был готов с нами разговаривать в декабре 2021 года, точно так же он не готов
Евгений
сейчас
Викторович,
с нами
разговаривать. Но здесь интересный другой момент, что логика сейчас европейцев, она, тактика их, она излюбленная, которая прошла апробацию на многих других конфликтах. Но тут что-то пошло не так, потому что в информационном пространстве параллельно конференции о мире во всем мире, и параллельно же F-16 передадим, ракетами бить разрешим, там что-то еще сделаем. То есть, по сути, получается, что невозможно пойти ни на какие, соответственно, они не будут принимать российские условия, и для них существует два варианта. Либо стратегическое поражение России, вот эту планку они задрали себе в самом начале конфликта, либо, соответственно, мы пригласим Россию к переговорам, но будем подкреплять свои тезисы гуманитарными бомбардировками. Поэтому кажется, что для Российской Федерации сейчас, естественно, нет никаких вариантов не соглашаться даже на какие-то просто встречи, предваряющие как будто бы какие-то переговоры.
Естественно. Переговоры сейчас никакие невозможны. И вот по поводу саммита мира и по поводу того, что уже Йенс Столтенберг уже фактически поддержал идеи нанесения западным оружием ударов по территории России, признаваемой Западом. Давайте это так назовем. По большому счету мы сейчас оказываемся вот в конце цикла окна Авертона, когда вот год-полтора назад Запад начал предоставлять Украине первое оружие, но, грозя пальчиком, мол, не надо бить по России, это нарушение, вам оно вот выдается только для самообороны. Мы все прекрасно понимаем, что рано или поздно наступит тот момент, когда Украине разрешат полностью бить этим оружием
по
территории России.
Они там бьют.
Они и так бьют, но Запад все время открещивался, открещивался Белый дом, открещивались у НАТО. Сейчас, если мы смотрим на западную медийную машину, что называется, маски сброшены, и западное общественное мнение уже к этому целиком и полностью готово. Подготовлен. Угу. Чисто теоретически мы сейчас стоим на некой развилке. Будут ли готовить в целом западное общественное мнение к неизбежности прямого столкновения с Россией? К сожалению, некоторые негативные посылы есть, но с этой дороги Запад может в любой момент свернуть, и это во многом моей точки зрения, будет зависеть непосредственно от успехов вооруженных сил России, что называется, на земле.
Спасибо большое, Евгений Викторович. Вас благодарю. Евгений Семибратов был с нами, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Адам говорит, жаль женщин и молодых людей, которых Зеленский в скором времени может отправить на фронт. Можно было бы в качестве основания для переговоров взять Стамбульские соглашения. Но с кем разговаривать, Адам говорит. Действительно, вчера, по-моему, были высказывания со стороны Киева. Они говорят, что нет никаких законодательных препонов, чтобы не мобилизовывать женщин. И мне мысль, честно говоря, в голову пришла абсолютно крамольная. Но есть в этом что-то такое иезуитское и цинично расчетливое. Ну что, как бы, мужиков своих прячете? Там, мужики уехали. А теперь давайте на фронт, и мы посмотрим, как русские будут с бабами воевать. Ну, что-нибудь такое. А там для картинки еще что-нибудь красочное такое подготовить. Ну, что-то подобное. Абсолютно циничный расчет. Абсолютно циничное решение. Вот. Ну, а там недалеко хорошо. Там, ну, детей можно еще 12-13 лет отправлять, еще кого-то. Вот. То есть здесь про что? Что если женщин на фронт будут украинцы отправлять, что украинцы из Европы поедут своих женщин защищать? Они и так уехали и во многом оставили своих женщин на Украине. Ну, или женщины их отправили. Вот. Какие еще варианты? Возможно, ли здесь какой-то бабий бунт? Непонятно. Но активно в медиапространство со стороны России сейчас международная идет тема, что, товарищи, есть вариант. У нас были Стамбульские соглашения, у нас был проект как минимум. С каждым днем для вас ситуация становится все более сложной, но шансы все равно остаются. С той стороны, речь идет о чем? Что, конечно, конференция о мире во всем мире мы будем проводить, а может быть, даже еще в ноябре что-то будет. Сейчас май только заканчивается, они про ноябрь уже думают. В ноябре, может быть, что-то будет проводиться. А давайте про перемирие. Нет, давайте не про перемирие, а про мир все-таки. А другое дело, а с кем его заключать? Чтобы в конечном итоге, если что-то страна соскочила, скажет, мы не знаем, это вообще какой-то какой-то человек сбоку припеку пришел сюда. Другое дело, что как расценивать варианты или намерения якобы европейцев снизить или не допустить эскалацию ни в коем случае, а то камни на камне не останется. Но тогда зачем вы базируете F-16 в Румынии сейчас? Зачем вы передаете самолеты шведские Украине? Зачем все эти разговоры про закрытое небо? Это про что? Понуждение к переговорам? То есть если Россия соглашается, то мы на всякий случай еще для чистоты эксперимента будем еще бить своими ракетами, чтобы они точно поняли, что мы-то за мир. Пусть они подписывают, но русские должны точно знать, что европейцы за мир. Поэтому атака МС, Шторм Шэдоу, Цезарь, Скальпа, все полетит на территорию Российской Федерации. И F-16 еще заодно. Такая практика была у натовских государств и раньше. С Югославией было то же самое, с другими странами было то же самое. Вот. Но только на это уже никто не купится, особенно после весны 2022 года, когда говорили, что давайте вы отведете свои войска сначала, а потом мы сядем за стол переговоров. А это был тяжелейший и очень жесткий урок, что сначала нужно приходить и потом говорить, а вот теперь мы с вами, товарищ, будем договариваться на наших условиях.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Госдепартамент США тем временем планирует размещать в соцсетях ролики о серьезности российской угрозы для населения Швеции и Финляндии, заявили в службе внешней разведки России. То есть первый шаг к тому, чтобы Финляндия и Швеция, значит, пошли в НАТО. Это пугали российские угрозы Швеции и Финляндии, вступили в НАТО. Теперь следующий этап. Видим, подготовка этих стран что? К открытой конфронтации с Россией, потому что от русских очень-очень страшно. В службе также добавили, что главнокомандующий вооруженными силами Швеции пытается убедить шведов в том, что России якобы нужен остров Готланд для установления контроля над Балтийским морем. Вот это тема так тема. Вот это интересно. Александр Гусев с нами, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук и профессор. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую всех.
Скажите, пожалуйста, а есть ли с российской стороны вариант контрмер?
Ну, безусловно, у нас всегда есть контрмеры по отношению к тем странам или к тем высокопоставленным чиновникам, которые стараются поставить Россию в определенную позицию. Но я имею в виду, прежде всего, главнокомандующего вооруженными силами Швеции господина Бюдена и недавно избранного президента Финляндии господина Стуба.
Так.
Вот один из них, да, заявил, что Готланд является ключом к установлению контроля над Балтийским морем, и русские хотят его занять. Ну, а второй, я имею в виду Стуба, президент Финляндии, вдруг осознал таящуюся угрозу, исходящую от России, вот, и предложил путь к миру через поле битвы. Правда, не знаю, с кем Стуб хочет воевать, или там его вооруженные силы будут воевать с Россией, что ли? Ну, кишка у них там.
Но зачем они, вот, зачем накачка производится, и она, кстати, не останавливалась, даже странно, почему СВР говорит, что размещение роликов только сейчас планируется. Просто здесь интересно, это подготовка общественного мнения, что, возможно, будет история вокруг Калининграда, Балтики, и вот это такой изощренный выход на этот трек, как вы думаете?
Здесь есть, что называется, две стороны медали.
Да.
Во-первых, Швеция и Финляндия – это новые члены Североатлантического альянса. Да? Это 30-31 член, извините за это выражение. Это первое. Второе, конечно, нужно готовить общественное мнение, потому что это новые страны, для них многое внове. Это же не те страны, которые подписали Вашингтонский договор 4 апреля 1949 года. В лице Соединенных Штатов, Канады, Дании, Норвегии, Люксембурга, Исландии, Великобритании, Франции. Но я могу продолжать.
Угу.
Германия в 1955 году. Поэтому они уже готовы. Готовы к тому, что... Общественное мнение, я имею в виду. Готовы к тому, что Россия является агрессором. Россия вот-вот нападет. Поэтому нужно быть готовыми. Победа может быть только на поле боя там, и так далее. Тут можно, как говорится, продолжать.
Так.
А население Швеции и Финляндии не готовы. Вот, они же все время говорили о своей нейтральности, толерантности, нейтральности по отношению к России. У нас были хорошие торгово-экономические отношения. Мы ездили друг к другу на протяжении очень длительного времени, поэтому ничего как бы не предвещало. Ну вот создали условия, это они создали условия, когда руководство этих стран объявило о том, что они хотят вступать в Североатлантический альянс. Но это их право, и президент России об этом сказал.
Ну,
только
да.
Что вы получите в итоге, да. Поэтому Россия готова к контрмерам, поэтому нужно им зарубить себе на носу, что Россия всегда будет отвечать адекватно. Может быть, симметрично, а может быть, несимметрично. А что касается Готланда, ну, вы знаете, в свое время, если говорить цифрами, то в 1717 году русские моряки высаживались на острове Готланд, правда, ненадолго, во время Северной войны.
Да.
Вот, но покинули этот остров, а с 1679 года этот остров находится в составе Швеции, королевства.
Понятно.
Да. Поэтому, ну, мы его не рассматриваем в качестве какой-то опоры на Балтике. Это понятно, потому что Россия ни с кем не собирается воевать. Вот это нужно понять там этим воякам, в том числе и главнокомандующему вооруженными силами Швеции Бюденом. Нужно им понять, что Россия ни с кем не собирается воевать. Mm-hmm. Вот это первое. Второе. Но если вы посягнете на наши интересы, получите по морде. Вот.
Понятно.
Так.
Спасибо большое, Александр Анатольевич. Александр, да? Гусев был с нами, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук и профессор. Очень, конечно, тема интересная разворачивается вокруг Швеции, Финляндии, Балтики. Потому что действительно 22 мая, то есть неделю назад примерно, главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что Россия намерена получить контроль над Балтийским морем. И для этих целей планирует захватить шведский остров Готланд. Как будто все дело только в нем. В связи с этим, по словам Бюдена, Минобороны Швеции вновь массово вооружает остров. Это цитата. По его словам, кто контролирует Готланд, тот контролирует Балтийское море. То есть пока Готланд говорит, что Балтику контролирует Швеция. Видимо, такая логика. На защиту от возможного вторжения на острове были размещены основные дополнительные силы армии. Бюден заявляет, что в случае необходимости остров можно использовать для наступательной операции. И теперь здесь, конечно, как это, читаем между строк, на протяжении полугода европейские медиа со ссылкой на источники то в Дании, то в Швеции, то еще где-то постоянно говорят про то, что России нужно выдавить с Балтийского моря и заблокировать Калининград, устроить Калининграду блокаду. И что-то подсказывает, честно говоря, какая-то интуиция, что вот эта вся истерика, нагнетаемая в шведских или финских медиа по поводу того, что русские там угрожают, сейчас пойдут, нападут, отнимут и так далее, это ровно про то, что пытаются для России устроить проблему вокруг Калининграда. Скорее всего. Потому что это эксклав. И каким-то образом пытаются теперь шантажировать. То есть понятно, что с Украиной проблемы возникли, нужно создать новую проблему. Потому что европейцы неоднократно говорили о том, что там не допустит проигрыш Украины и так далее. МБ говорит, вы опять сомневаетесь, что все идет по плану. А вы знаете план МБ? Я понимаю, к чему ваше сообщение. Вы обычно такие сообщения шлете, чтобы, соответственно, другие... А зачем надо было начинать? А не надо было начинать? Конечно, нужно поднять руки, и тогда бы все пили баварское. Вот к чему ваше сообщение. Понимаете, у всех всегда были свои планы. И если постоянно дуть на воду и говорить, нет-нет-нет, ни в коем случае, мы самые мирные, самые тихие, давайте дружить, вот вам ядерное оружие, давайте мы отдадим, вот вам еще что-то, давайте мы тоже вам отдадим. Вы думаете, вас за это похвалят? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Ударит один раз, ударит второй раз, ударит третий раз, а потом контрольно в голову пустят. Вот это про что, понимаете? И, соответственно, европейская страна, естественно, ищет сейчас варианты того, как бы истерику нагнетать дальше. Потому что людей нужно пугать. Людей нужно пугать. Людей пугали с Швецией и Финляндией. Швецию и Финляндию пугали, что русские там пойдут, видите, на Украину пришли, к вам тоже придут, поэтому вам ни в коем случае нельзя быть нейтральными. Вот вступили в НАТО. Дальше что? Дальше что? Ну хорошо, размещение оружия, но у нас на хранении в Беларуси находится. Пусть думают, как хотят, что там будет и так далее. История с Калининградом – это со стороны Скандинавии как раз-таки и со стороны НАТО – это этот кролик в шляпе, которого они хотят вытащить в удобное для себя время. Вот точно совершенно. Точно совершенно. И поэтому про Балтику периодически говорят. И прощупывают. Параллельно пугают своих людей, что, видите, мы придем на острове, высадимся, вся Балтика будет наша, потому что мы все моря хотим. И так далее. Вот. Я вам советую переслушать интервью. В понедельник к нам приходил бывший командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц. Мы про как раз перспективу там, битвы за Балтику в том числе тоже говорили. В «Умных парнях» он был, расшифровка на нашем сайте говоритмосква.ру тоже есть. И мы про это говорили. Понятно, что там сразу они не будут кидаться в это. И понятно, что сразу же отхватят, как только попытаются устроить блокаду Калининграда. Но то, что Калининград они не списывают со счетов, и для них это дополнительная карта, которую они пока что держат, чтобы опять шантажировать, там, пытаться ослабить нас и так далее, и создать еще более сложную ситуацию. Это вот 100%. Давайте новости послушаем и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Я должна зачитать это сообщение от Антона Андреевича, нашего слушателя. Вот, Антон Андреевич, наверное, иноагентов перечитал, начитался, пересмотрел, вот, и давай делить Россиюшку, потому что есть родственники в Калининграде, очень сильные настроения, население до 40 чего? А, население до 40, об отделении от России. НКО там работают на все. А, значит, это к теме Баварская пить, не понимает того, что они там будут не... А, вот, вы добавили, а я думала, вы в смысле из этих самых, кто собрался Россиюшку делить. Все, забираю свои слова назад, вижу ваше большое сообщение. Значит, не понимают того, что они там будут не нужны. Каждый дом имеет своих бывших владельцев, наследников, и их они, понятно. Понимаете, так, по поводу каких-то НКО, которые там работают. Я, честно говоря, не слышала о том, что какие-то западные НКО работают в Калининграде. Более того, от людей, которые живут в Калининграде, которые пишут о Калининграде, я слышала, что это самый-самый пророссийский регион в Российской Федерации. Самый государственно настроенный регион Российской Федерации, понимаете? Там флот стоит. Эксклав в окружении стран НАТО. Понимаете? Куда, куда хотите? Люди до 40 лет, ну, понимаете, хорошо, это вот там. Наши со звукорежиссером плюс-минус ровесники. Ну, в школе плохо учились, не знаю, ну, еще что-то. Ну, пусть на верхний Ларс идут, что ли. Ну, как-то так, не знаю, там, «Медузы» перечитали, «Певчих» пересмотрели, все иноагенты, экстремисты и так далее. Но что на них-то ориентироваться? Послушайте, пожалуйста. Есть и другие адекватные люди до 40. Вот, а кто там о чем мечтает? Ну, вон, посмотрите, сколько релокантов, которые собирались, я уеду, буду жить там так же, но это свободный мир, свободная страна, свободное все. Я вот последнее себя сниму. И что эти люди делают? Они тихонечко-тихонечко возвращаются назад. Назад возвращаются. Вот, по тем или иным причинам. НКО, понятно, будут, конечно. Сейчас прокачивать будут всех, что зачем, вам лучше там и так далее. Думаете, с, там, натовские страны не работали с эксклавом российским? Конечно же, работали, естественно. Но не в коня корм с их стороны, и нужно уже это понять. Не в коня корм. И поэтому НКО начинают работать с Финляндией и Швецией, потому что вам надо вступить в НАТО, а то русские придут, все заберут и так далее. Следующая пугалка, вон СВР говорит, значит, ролики о серьезности российской угрозы, там, потому что Россия хочет якобы завладеть шведским островом. Так читай все наоборот. Мы хотим заблокировать Калининград, говорят они, и отжать русских с Балтийского моря. Это вот так читается. Все наоборот. А, поэтому с этим, конечно же, нужно будет что-то делать. Но верить на слово, что люди до 40 хотят вот, отделиться еще куда-то. Вот, ну хорошо, мир свободен, пожалуйста. Пусть сами отделяются, но не регионам. Во-первых, им никто не даст. А если будут особенно призывать, придут те, кто надо. Вот и все. А сами пусть отделяются куда хотят, понимаете? Спокойнее будет.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, теперь давайте с Воронежем разбираться. Какой-то грандиозный скандал вчера случился. Писали о чем? Изначально, что в Воронеже, в школе 62, перед экзаменом по русскому языку, школьниц, девочек, охрана заставила раздеваться перед рамками металлодетектора в поисках этих самых шпаргалок. И якобы и бюстгальтер они снимали, и косточки из бюстгальтеров вынимали и так далее. Кравцов, глава Минпросвета, заявил, что школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед ЕГЭ. Рособорнадзор разобрался, и вот те факты, о которых говорили, они не соответствуют действительности. Было сделано все в соответствии с регламентом. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложил дать возможность пересдать ЕГЭ ученикам, которых обыскивали. В самой школе сказали, что это девочки сами начали раздеваться, что девочки там пришли в каких-то побрякушках, они звенели, и вот охранник говорит, может быть, это косточки звенят, и вот давайте снимите. Короче, дети во всем виноваты, примерно так. Взрослые ни при чем. С нами сейчас на связи Ольга Пилипенко, она член комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Ольга Васильевна, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, есть ли объективно проблема в составлении и интерпретации регламентов? Потому что если по букве проблем нету, то это не значит, что по факту проблем не было.
Ну, естественно, есть. Но в первую очередь надо поднимать вопрос о том, что система сдачи единого государственного экзамена, допуска на экзамен, она отработана. Потому что в регионах у нас тоже бывают, перебарщивают так. Такие самодуры, по-другому я не могу сказать, когда заставляют детей делать то, что нет, и в регламентах нет, и в прямом смысле слова берут на себя те полномочия, которые за ними не закреплены. Но сейчас, когда говорят вот о том, что вот с девочками произошла такая ситуация, да, сегодня было заседание комитета по просвещению, Ольга Михайловна Казакова проводила его, этот комитет, на котором тоже этот вопрос осматривался, и выходили на связь со всеми регионами, рекомендовали просмотреть вот именно регламенты, действующие по допуску на экзамен. Вопрос в другом еще заключается, и, наверное, он более важен, о том, что психологически в день сдачи экзаменов и учителя, и охрана, и школьники, и родители все нервничают настолько, что допускают вот такие совершенно неприемлемые вещи. И те же девушки начали раздеваться вместо того, чтобы подойти и сказать об этом хотя бы своим родителям. Или учителю своему, или тот же охранник начал, если это он делал на самом деле. Я думаю, что комиссия-то разберется. Дело в том, что недопустимо, просто его полномочия не входят в это. Вот поэтому наша задача сейчас решать вопросы о том, как снимать эту психологическую нагрузку. Она на всех, действительно на всех, кто участвует в этом процессе. Вот, и поэтому, когда говорят о едином государственном экзамене с точки зрения того, что он очень сильно носит напряжение, и за подготовку к единому государственному экзамену и деятельность для того, чтобы учиться хоть к репетиторам и так далее. На самом деле, может быть, пришла пора посмотреть не только возможность сдачи дополнительной, пересдачи, вернее, экзамена, но и посмотреть, сделать этот экзамен не выпускным, потому что на школах ВПР такое количество, что по итогам ВПР можно выдавать аттестаты, по итогам текущей аттестации. Сделать не выпускным, а сделать его вступительным. И, может быть, тогда нервное напряжение по-другому будет рассматриваться. Тот, кто хочет идти поступать в вузы, профессиональное образование, мы Конституции гарантируем доступность профессионального образования.
Ольга Васильевна, но здесь же, понимаете, здесь тоже мы рискуем в подмену понятий уйти. То есть проблема же, наверное, не в том, что сдается там госэкзамен, напряжены все и так далее. Проблема в том, какими регламентными всякими процедурами обрастает просто экзамен, а на него навешали такое количество всего, если клеточку пропустишь, тогда это камеры, понимаете? Да, в здании на Лубянке нет такого количества камер видеонаблюдения, мне кажется, я там не была, но все же, чем обустраивают кабинеты для сдачи госэкзамена?
Доверие к ученикам и доверие к педагогам должно быть. Система сегодня отработана очень четко самим заданием, КИМов. Сейчас напряжение, что связано, в первую очередь, с тем, что если не сдашь экзамен, не получишь возможность поступить в профессиональное образование. Вот эту возможность надо предоставить, независимо от того, сдал ты экзамен или нет. Тогда и процедурные вопросы, вот эти регламенты, они тоже изменятся. Мы привыкли не доверять, не доверять друг другу, не доверять детям, да, там, не доверять школам.
Не доверять, да.
Но, но экзамен-то идет уже 15 лет по стране. Шагает. И что, мы до сих пор не доверяем? Почему мы школы оцениваем? Потому как сдают дети экзамены. Почему мы вузы оцениваем? Потому какой у нас балл единого экзамена они поступили. Каким баллом они поступили. Может быть, надо от этого уходить? Экзамен – это проверка тех знаний, которые остаются после того, как ты забыл, всему, чему меня научили.
Понятно.
Вот поэтому и регламент тот же, он должен быть открытым, он должен быть доступным. Я всю жизнь, проработая в ВУЗе, я давала студентам, наверное, пользоваться любыми источниками. Но я с ними разговаривала потом. Если они не понимают, о чем идет речь, а книжки посмотрели, списали, никогда он не получит хорошую оценку. Это понятно. Вот, но даже во время этого, даже пользуясь шпалгатами, когда они пишут шпалгатки, они же чему-то учатся.
Понятно.
Поэтому, на мой взгляд, надо подойти более демократично к написанию вот этих регламентов. Тем более мы накопили уже огромный опыт, который должен учесть. И вот эти региональные перегибы, другого я не могу сказать. Нужно публично, конечно, говорить о том и с общественностью разговаривать о том, а что нужно сделать, чтобы дети шли в экзамен как на праздник. Что нужно сделать, чтобы родитель шел на экзамен, не зная, что ребенок сдает, не ждал его и трясся около школы.
Понятно.
Или около вуза. А чтобы он гордился своим ребенком, который пошел сдавать эти
тетради. Спасибо большое. У него
есть будущее.
Да, Ольга Васильевна, я вас благодарю. Спасибо. Ольга Пилипенко была с нами, член комитета Госдумы по науке и высшему образованию. А в Минпросвещение настаивают на том, что информация о неэтичном досмотре школьников в Воронеже пока, ключевое слово, пока не подтвердилась. Так, что здесь еще? Мы еще раз посмотрели камеры видеонаблюдения, поговорили с руководителем пункта проведения экзамена, с организаторами экзамена. На данный момент информация не подтверждается. А что же это все-таки тогда было? Когда говорили, что школьниц никто не заставлял раздеваться. То есть они разделись добровольно, правда, получается? Или охранник что-то такое брякнул? Ну, то есть она звенит. Ну, вот, а вот что у тебя там на самом деле? Когда говорят, что от родителей жалоб не поступало. Ну, родители и так, может быть, напуганы или не сочли нужным писать какие-то жалобы. Но это же не означает, что как бы нет проблемы. Сам факт, что-то возникло... Может быть, тогда, то есть если пишут, что все там соответствует регламенту, это не значит, что в регламенте не может быть написано какой-то ерунды. То есть это каким-то образом надо проверять. Бастрыкин, кстати, запросил доклад о досмотре школьниц перед единым госэкзаменом. Вот. То есть что-то произошло. А если рамка звенит, то есть ручной детектор. У меня так человек с эндопротезом чуть не завис, говорит Панк 13. Специальный учитель отводит детей во время ЕГЭ в туалет, говорит 442. Ну, то есть какое-то нагромождение дополнительных правил там происходит. И доходит вот до таких абсурдных ситуаций. Ну что, сейчас выяснится, что девочка сама провоцировала охранника, подняла кофту, что-то еще. Ну, странно. Не очень понятно, что это было вообще. Не очень понятно. Но вы слышали мнение представителя Комитета Государственной Думы по науке, что достаточно времени уже прошло с начала единого госэкзамена, чтобы отрегулировать все таким образом, чтобы это не воспринималось как вопрос жизни и смерти, и люди не шли на каторгу. Просто сдал экзамен спокойно и вышел. Трагедию устроили непонятно из-за чего. Пишет Елена, раздули из-за ерунды, что только не писали, будто мигрант на рабках обыскивал девочек, всех заставлял снимать бюстгальтеры, зачем это выносить на федеральный уровень, говорит Елена. Вы знаете, Елена, это надо обсуждать. Это надо обсуждать, потому что для кого-то это считается ерундой, а для кого-то не считается. Мы же ревностно с вами относимся, если нам дополнительно что-то вот просит, например, охрана на входе, там сумку показать, или там вы извините, или еще что-то, в аэропорту, или еще как-то. Мы ревностны, потому что мы не любим там дополнительных мер каких-то, мы не любим, когда нас там осматривают, обыскивают. Я что, террорист? Кричат сразу эти люди и так далее. Ну а почему с детьми-то так можно? Если не было нарушения, хорошо. Если девочка какая-то дерзкая попалась, значит, с девочкой надо провести беседу и сказать, что, дорогая моя, ты экзамен идешь сдавать, а не, соответственно, выносить свое волнение и кричать, что здесь тебя пытаются там белье с тебя снять. Но что-то подсказывает, что ситуация была несколько в ином, и теперь пытаются вывернуть, что по регламенту-то все правильно было. Но представьте тогда регламент на самом деле. Как и что? Чтобы подобного впредь не происходило. Чтобы ЕГЭ не был из разряда чего-то вон выходящего абсолютно, а просто рядовая процедура для того, чтобы подняться на следующую ступень образовательную. Окончил школу, пошел в институт. Вот и все.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем для российских работодателей хотят ввести стимулы, чтобы они поощряли сотрудников с семейными обязанностями. Ну, странная формулировка, но, в общем, сотрудников, у которых семьи есть. Такие рекомендации сейчас готовят Минтруда вместе с заинтересованными сторонами, пишут «Известия». В них включат, например, вопрос перевода женщин в период беременности и воспитания маленьких детей на дистант. Об этом говорится в материалах правительства к его отчету в Госдуме, который состоялся в апреле. Татьяна Буцкая с нами, первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, что это даст? Нужно ли подобное прорабатывать?
Смотрите, ну вообще любая поддержка беременной женщины – это хорошо. Вот. У нас вот даже было такое предложение, что декретный отпуск начинать не вот, там с 30, да, недель, как сейчас, или там 28 при многоплодной беременности, а еще выделить отдельный декрет для женщины, которая только знала, потому что она беременная, для беременных первого триместра, потому что это вот с точки зрения физиологической бывает, ну, наверное, самое сложное время, когда что тут тошнит, тут мутит, да, тут, в общем, лучше полежать, да, чтобы ванная комната, туалетная была рядом. Вот, поэтому вот для женщины в первом триместре вообще особенно важно, конечно, вот такая максимальное спокойствие. Вот, поэтому предложение дистанционной работе, мне кажется, весьма логичное. Вот, единственное, что так же, как вы, мы сегодня об этом прочитали из средств массовой информации, поэтому изучим уже предложение в виде документов и мнение тогда будет уже более подробное.
Здесь интересно, что хотят ввести именно стимулы, чтобы они поощряли сотрудников семейными обязанностями. А что это за стимулы такие могут быть? Налоговые вычеты какие-то или что? И зачем? Ой, на самом интересном месте. Нет, я еще не договорила. Пожалуйста, наберите Татьяну Викторовну еще раз. Тут про стимулы. Очень интересно, что это может быть такое. То есть по поводу женщин, которые... Что здесь? Которые, да, у которых беременные сотрудницы, на удаленку их будут переводить. Вот, и тогда хорошо. Какие стимулы? Да, Татьяна Викторовна, пожалуйста, по стимулам.
Да, да, прошу прощения. Ага. Мы сейчас говорим о неком демографическом стандарте для работодателей, в котором могут входить различные меры поддержки, которые они на самом деле уже сейчас оказывают сотрудникам. Мы проанализировали практики более 1000 компаний, и, слушайте, это просто кладовая. Как только бизнес не поддерживает своих сотрудников, и квартиры дают, и оплачивают первичный взнос, и оплачивают проценты по ипотеке, и бесплатные лагеря для детей, и бесплатные детские сады. Даже не поверите, настолько отношение к сотрудникам стало добрым, что для детей сотрудников нанимают репетиторов, чтобы они сдали ЕГЭ. Да? То есть это вот вообще насколько надо подумать о человеке, да, чтобы спросить, а у кого там, скажите, дети ЕГЭ сдают, а по какому предмету проблема, там, химия нужна, ну вот вам репетитор по химии, он вас будет, вашего ребенка, готовить к ЕГЭ. Поэтому такие демографические стандарты, они уже существуют. И они, кстати говоря, доступны не только там большим компаниям, а еще у нас есть прекрасная, например, группа компаний «Дело», которая платит миллион рублей, вы не ослышались, при рождении третьего ребенка. Вот такие есть. Да, ну, кстати, а если это вы такая компания, у вас начинающий бизнес, да, то, конечно, и нет миллиона, то всегда можно позвонить родителям своего сотрудника, поблагодарить за такого прекрасного там сына, дочь на день рождения и так далее, и так далее. Поэтому сейчас работодатель очень глубоко в теме поддержки своих сотрудников. И уж поддержка сотрудник ЦИ, да, которая находится в самом прекрасном расположении, да, с точки зрения того, что она может работать дистанционно, особенно после пандемии, это вообще ни у кого не вызывает никаких вопросов, да, только поддерживается. А с другой стороны, мы, как государство, конечно, должны поддерживать те компании, которые заботятся о своих сотрудниках. И сейчас уже в нескольких регионах России, Центрального федерального округа, Владимирской области, вот Воронежской области, по-моему, в Липецкой области готовятся, приняты региональные законы о поддержке предприятий, которые как раз поддерживают своих сотрудников. Ну и здесь как раз все, что вы сказали, да, и возможности получить и преференции по субсидиям, налоговые, по там закупкам, по скорости принятия решений на запрос этих компаний. Поэтому улица с двусторонним движением.
Спасибо большое. Да, Татьяна Викторовна, благодарю вас. Татьяна Буцкая была с нами, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. То есть, если так действительно будет продолжаться, к чему мы придем? Что с руками и ногами будут брать на работу молодых женщин, даже без опыта. Потому что говорят, ну потому что вы же уйдете в декрет. А нам это нужно, потому что у нас преференции. Потому что сейчас как? Тебе 22, желательно с 10-летним опытом работы, 20-летними детьми. Вот, но и то не возьмем, потому что еще можешь родить младенца. Ну, примерно так. Так, интересно, где такие работодатели? Да есть такие, Давид, работодатели. Еще с детьми беременными, как с писаными торбами стали носиться, говорит Ольга. Вы знаете, Ольга, это и неплохо. Это и неплохо, что с ними так носятся, потому что не так давно было, как бы и до сих пор есть, конечно, такие конторы недобросовестные, которые там пытаются уволить беременных, например, или говорят, твои больные дети, твоя проблема, выходи на работу, если нет, ищи себе другую работу. А, лет 100 назад родила, сразу в поле иди. Там плохо тебе, неважно, главное, что работать. Поэтому, если вы это считаете перекосом, ну, честно говоря, перекосом не считается, потому что беременная женщина – это тоже человек. Мать с детьми – это человек. Она будет работать. Очень мало женщин, которые говорят, а я буду сидеть в декрете, ничего делать больше не буду, потому что я ничего не хочу, обеспечивайте меня и так далее. Женщине хочется самореализовываться. Естественно, хочется. И, соответственно, ей нужна какая-то поддержка, гарантия, а не то, чтобы ее считали прокаженной, если она детей родила. Потому что не надо заставлять женщину выбирать между двумя вещами. Или ты, значит, мать-хранительница очага, или ты карьеристка. Женщина хочет быть и матерью, и карьеристкой. И даже не то, что хочет быть, а жизнь заставляет реализовывать оба направления. Потому что и детей хочется, и работы хочется, денег хочется и так далее. Но не быть в борьбе вечно с внешним миром, а чтобы как бы и помощь, потому что она будет работать. Все равно она будет работать. Так, женщина вообще не должна работать, Давид. С чего вы взяли, что женщина не должна работать? А что она должна делать? Щи вам варить бесплатно, что ли? Если она будет поваром работать, щи варить в ресторане, ей хотя бы деньги за это будут платить, понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Так, при токсикозе беременным дают больничный. Женщина может находиться дома, вообще не работать. Многие чуть ли не всю беременность на работу не ходят по самочувствию. И такое тоже может быть, но... А, беременная это уже и два, а то и три человека, говорит Смит. А еще, как девушка, которая у станка на заводе работает, как на удаленку перевести, говорит Давид. Ну, разные варианты есть. Если она у станка, ей плохо, она берет больничный. Она берет больничный и сидит на этом больничном. Вот и все. Потому что ее здоровье и здоровье ее ребенка гораздо важнее. А если работодатель говорит, если ты беременная, то, пожалуйста, пиши по собственному желанию, привет трудовой инспекции. И трудовая инспекция тогда устроит, понимаете, хорошую взбучку этой компании, что отобьется любое желание пытаться уволить беременную. Вот и все. Еще кто-то здесь писали. А что вы ожидали услышать от государственного эксперта? Не очень понимаю, что, что не надо помогать беременным, что. Понимаете, но если вам не нравится, по вашим сообщениям, курс государства на поддержку там, беременных женщин и так далее, ну, это ваше право, конечно, но это не значит, что беременным не нужна эта поддержка. Более того, люди с детьми, конечно же, и женщина вырывается очень часто на работу просто потому, что ну, тяжело постоянно сидеть вот это вот дома. А главное, зачем? Если сады есть... Если там возможности работать есть. А представляете, другая ситуация, когда там сада никакого нету, денег дома нету, ребенок этот плачет, а ей еще говорят, что она какая-то не такая. Конечно, она все равно пойдет работать, будут ее в этом поддерживать или нет. А если ее будут поддерживать, еще какие-то подъемные давать за рождение ребенка, а не будет она на 3 копейки жить в этом декрете от выплат до выплаты, то это еще лучше, потому что спокойная мать. Счастливый малыш. Вот и все. 15 часов информационный выпуск.